Глава 12. Аристократка и пират. Лес, поле, день, ночь, рысь, галоп, шаг, смена коней, трактир, деревня. По большому счету, дорога весьма однообразна. Проехали, поменяли коней, опять проехали, сделали привал, размялись, перекусили и опять в седло. Привалы тоже были похожи один на другой, только где-то был хвойный лес, где-то лиственный, где-то поле. Несколько раз мы проезжали через деревни, останавливались в трактирах, купались и ужинали нормальной пищей, а потом опять в седло. Как же мне надоел запах конского пота! Мы упорно двигались к морю, и уже не вызывало сомнений, что придется плыть и надо нанимать корабль. Решили сделать так – выехать к берегу и продвигаться вдоль. А там наткнемся на деревушку. И вообще, тут по карте несколько портовых городков. Но заклинание вывело нас к Тирамору. Мы въехали в Тирамор поздним утром. Кто-то говорит, что портовый город – красивое зрелище. Восход над морем, солнце, отражающееся в воде, корабли у причала. Может быть. Но еще и очень опасное место. И хлопать глазами и ушами здесь не стоит. Мигом останешься без первого и без второго. Первым тревожным звоночком стали стражники у ворот. Вопреки разным анекдотам, сказочкам и издевательским песенкам, народ это очень неглупый. Очень часто даже наоборот. Ворота же. Город, преступность, контрабанда, да что угодно. И требуется наблюдательность, неплохое зрение людей, а иногда и серьезная физическая подготовка. Особенно если город портовый. И обычно надо быть последними дураками, чтобы вязаться с алварами. А тут стражники переглянулись и скрестили копья перед мордами наших лошадей.
«Откуда? Куда? Зачем?»
Мы переглянулись.
«Из Илвариона. К вам. Нанять корабль».
Коротко отчитался Терн.
«Контрабанда, оружие, наркотики, магические предметы».
«Они что, сдурели? Или нас с караваном перепутали?»
«Нет. У них тут дело серьезное. Я сам разберусь».
Я вняла совету Терна и промолчала. Пусть разбирается. Ведьма и дипломатия – понятия совместимые, но не в моем случае.
«Можете проверить. Ничего такого».
Отмахнулся Элвар. Стражники тоскливо переглянулись. Им почему-то зверски не хотелось впускать нас в город. Но почему?
«Сколько с нас?»
– надавил голосом Элвар.
«6 медиков за людей. 9 за лошадей».
Терн пожал плечами и сыпал в подставленный кошелек с печатью 15 медяшек. Стражники переглянулись.
«Только не надо бы вам в порт»,
– выдавил из себя тот, что постарше.
«Там бугря кривой третий день гуляет. Как бы беды не вышло».
«И что с того? Пусть гуляет. Мы ему не помешаем», – вмешалась Эля.
Я фыркнула. «Ну да». Очень хорошо представляю себе хрупкую и утонченную Элваресу, которая разгоняет гулянку моряков. Пусть даже после общения с нами она стала чуть больше походить на человека.
«Не в том дело»,
– стражник покачал головой.
«У Бугри 2 года назад брата порешили. Нарвался на корабль, а там плыли несколько элваров. Уж что там было, как было, а только почти никто не выжил. Так, пара моряков. Говорили, там кровавый ад случился. А Бугря с тех пор дал обещание резать всех элваров, где не встретит».
«Вах, какой горячий парень, да? Мне он уже нравится. Я его почти люблю».
С грузинским акцентом подумала я. Терн ухмыльнулся. Представил себе, видимо, последствия моей любви для пирата. Ну и зря. Я же не зверь. Так, по мелочи, будет ходить до конца дней на костылях и с инурезом. «Но мы этого придурка лишний раз встречать не собираемся», – заверила я. Стражники переглянулись, явно не поверили. Я бы тоже не поверила, но вообще-то их можно понять. Городок-то одно название, только и того, что пристань да базар. Так что о нашем прибытии узнают быстро, и тогда либо все обойдется, это если очень повезет, либо мы встретимся с глубоко неуважаемым Бугрей. И тут возможны варианты.
От классического «живых не осталось» до эмоционального «вот это попадалово».
Но ничего страшного все равно не произойдет.
Если что, город можно и заново отстроить. Я расшнуровала рубашку сверху и вытащила наружу цепочку с медальоном универа. Не дурак же этот Бугря с ведьмой связываться. Ну-ну, блажен кто верует.
Через час мы сидели в подкованном дельфине и дружно жевали. Я готовить не любила. Терна тоже этому не учили, а то, что могла приготовить Эля, было не для походных условий. Где тут мариновать тушку кролика в белом вине 6 часов? Или натирать утку редкими эльфийскими специями и коптить сутки? Или вообще сначала собирать, а потом 3 часа расковыривать улиток, чтобы сделать рагу ашалот? Поэтому питались кое-как. А в дельфине кормили хорошо. Картошка оказалась как следует прожаренной, мясо в меру мягким, пирог с сыром и овощами ароматным и только что вынутым из печи. А яблочное вино вообще выше всяких похвал. Даже я соблазнилась на 1 кубок. Но только 1. Знаю я это вино. Пьется водичкой, а ноги потом ходить отказываются. При совершенно ясной голове. Или наоборот. Ноги ходят, а вот в голове только вино и плещется. Это кому как повезет. Терн тоже выпил не больше 2 кубков. А вот Эля оторвалась, начхав на все наши предостережения, и к концу трапезы просто лыка не вязала. Ну да ладно, сейчас оттащим ее в комнату, а сами погуляем, попробуем договориться насчет фрахта. Не успели. Я с обреченным видом смотрела, как в таверну уваливается 10 человек в умат пьяных моряков. И первым здоровущий, раз в 5 толще меня, мужик с глазом, закрытым черной повязкой, и лицом в выразительных шишках и бородавках. Вот уж действительно кривой. И Бугря.
Угадала.
Жаль.
Трактирщик! Рому!
Взревел раненым бизоном пират.
Трактирщик с заранее тоскливым лицом понесся исполнять приказ. Тем временем морячки спихнули из-за центрального стола каких-то парней по виду типичных крестьян, сбросили посуду на пол, мне послышалось жалобное хлюп, и огляделись по сторонам с видом, кому бы набить морду. А день мог закончиться так спокойно, так хорошо.
Сейчас они выпьют, оглядятся и пойдут бить нам морды.
Это у тебя морда, а у меня личико.
Извиняюсь, бить личики.
Ну и чего нового? Стол перевернем. Я под стол, обстреливать всех огненными шариками. Ты рядом со столом, чтобы меня никто не ушиб. Элю за меня, чтобы не мешалось.
Договорились. Думаю, минут через 5 начнется.
Ставлю на 7.
Принято. Ставка.
Как всегда, подзатыльник.
Хорошо. А с моей стороны поцелуй.
Поросенок.
Интересно, а ты тогда кто? Зоофил. Я, между прочим, твой законный муж.
Я зашипела и принялась отсчитывать минуты. 1. Обзор дальнего угла таверны. 2 сбежавших из-за стола купца. 2. Не менее грозный обзор 2-го угла. Моряки, сидящие там, продолжают сосать свой ром, но пока мест их не трогают. 3. Эля? Урою дуру! Элваресса, пьяная не меньше моряков, гордо шествовала по проходу. Аккурат к стойке. И ее было уже не достать. Значит, и мешать не стоит. Авось там спрячется, когда начнется.
А если ее не прибьют пираты, это сделаю я.
Элвара, я понимала, но пусть уступит место даме, как воспитанный человек.
Я не человек. Урою идиотку.
Дойдя до стойки, Элисиана развернулась и ткнула пальцем в команду неуважаемого Бугри.
«Мужики!» Мужики насторожились. «Я красивая!»
Ошалел даже Бугря, а Элваресса не стала терять время зря.
«Красивая! А меня не любят! Почему? Эй, ты, как тебя там, бугор? Косой?»
Я чуть не застонала. Вот сейчас дурёха и огребёт претендентов на любовь в размере всего экипажа Бугри во главе с самим капитаном. Но выступление ещё только началось.
«Вот ты меня...» любишь, и никто не любит. А почему?»
Неожиданно ловким движением Эльвареса вскочила на стойку и ногой спихнула оттуда кувшин с вином.
«А я знаю, я просто не танцую!»
Причем тут одно к другому, я так и не поняла, но Эльвареса тут же решила это показать. «И кто учит стриптанцам таких дур?» Хотя пластика, грация, гибкость у девушки все было на уровне, но все равно пьяно шатающаяся Эльвареса на стойке, расстегивающая одной рукой рубашку, а второй изображающая что-то вроде поглаживания себя по всему организму, зрелище для сильных духом. Я вот все гадала, когда она упадет и куда, за стойку или перед стойкой. Не угадала. Пьяная Эля шлепнулась на попу прямо на стойку, обвела осоловелым взглядом зал и громко заявила.
«Ёлка, забери меня отсюда! Я писать хочу!»
Я закатила глаза и помахала ей рукой.
«Ползи сюда, горе мое!»
Терять стратегически удобную позицию из угла зала рядом с дверью на кухню не хотелось.
«Это еще что такое?»
Обернулся к нам Бугря. Терять было нечего. Я помахала ему ручкой.
«Это мы! Привет, пупсик!»
Бугря раздулся еще больше и, грозно топая, направился к нам.
«Это еще что за... и...»
Приличными в его речи были только предлоги и местоимения.
«И... у вас в команде...» Надменным тоном ответствовал Эльвар. «И вообще, шли бы вы, любезнейший, в родной хлев. Даже в порту свиней в домах не содержат».
Секунд 10 Бугря переваривал сказанное, а потом побагровел и с диким ревом ринулся мстить. «Ха!» Терн подлетел метра на два вверх, почти коснувшись головой потолка. Ударом ноги опрокинул стол и приземлился уже перед ним. Бугря медленно осел на пол. Я прищурилась. И когда Эльвар успел достать его по голове кувшином? В прыжке кинул? Машина смерти, елки. Матросы заворчали и двинулись к нам. Я из укрытия метнула несколько искорок. Огненными шарами в помещении кидаться – последнее дело. А вот искрой штаны запалить или просто заворот кинуть, а то и есть. Над матросами из воздуха вывернулось литров 100 воды. Сразу стало весело и интересно. На полу можно было плавать. Терн одной рукой подхватил с пола тяжелую скамью, небрежно помахал ею в воздухе.
«Шли бы вы, мужики, и капитана с собой возьмите».
Не послушались. Вот не могут некоторые жить с ненабитыми мордами. Не могут. Стоило одному из матросов сунуть руку за голенище сапога, как Терн швырнул в них скамью. Я начала плеваться шариками посерьезнее. После вылитой на пол воды пожара можно было не опасаться. Эльвар подхватил вторую скамью и изобразил Илью Муромца. Махну рукой улица, отмахнусь переулочек. Средний Эльвар в 10-12 раз сильнее человека. А вот такой тренированный, один из лучших воинов за несколько поколений, даже без меня матросня была ему на один зуб. Но убивать Эльвару не хотелось. Людская волна прихлынула чуть поближе и отползла, оставив на полу несколько поверженных врагов. Замерла на миг, собираясь силами, и...
«Стоять, шакалы!»
Рев прорезал кабацкий гомон, как сабля эльфийский шелк. Я развернулась на голос и пригляделась. Нас остановил здоровенный, в два бугри, не меньше, мужик. Не заметить его было сложно не только из-за размеров. Дорогая одежда алого цвета казалась совершенно неуместной в кабаке. Усыпанное драгоценными камнями оружие подходило скорее придворному, чем моряку, но в то же время он слишком уверенно стоял на ногах. А шрам, идущий от середины лба через левое веко и разваливающий надвое щеку, явно был получен не от удара вилкой, скорее сабля или что-то еще. С первого взгляда я бы сказала, что это наемник, разбогатевший и отошедший от дел, но вряд ли такой решился бы зайти сюда, в порт, в кабак, да еще и встрять так нагло в драку.
«А ну, выметайтесь отсюда, к... и... И если я еще что услышу, считайте, что ваш... Бугря доигрался. Вы меня знаете. И...
Судя по всему, мужика действительно знали. Потому что матросы быстро и даже как-то смущенно. А я что? Я ничего. Я как все. Я мимо шел, а Костец сам за мной прыгнул. Подобрали орудие труда и прямо-таки тараканами вышмыгнули в дверь. Терн уставился на громилу в упор и чуть прищурил глаза.
«У него защита, и неплохая, но я лучше».
«И кто он?»
«Комендант порта».
«Должность приличная, тем более в портовом городе. Комендант порта был силой, равной градоправителю, а то и покруче. И абы кто на этой должности не задерживался». Здесь требовались хитрость, ум, сила, смелость. Одним словом, комендант порта мог бы давать уроки Макиавелли.
Угадала.
Тем временем комендант шагнул к нам. И я поразилась, как тихо и плавно ходит этот с виду грузный и тяжелый мужчина. Видимо, первое впечатление разожравшейся на хлебной должности туши было неверным. В кабак тенями проскользнули два человека в темной одежде. Один из них устроился за спиной у начальства, а второй что-то тихо шепнул коменданту на ухо.
«А нас?»
Терну не требовалось прислушиваться, чтобы узнать.
«Говорит, что именно мы проехали через ворота».
«А что ему от нас надо?»
«Сейчас узнаем».
«Уже можно вылезать?» – пискнула из-под стойки Эля. Протрезвела с перепугу.
«Нет. Залезь обратно и не высовывайся, пока я не скажу».
Тут же огрызнулся Терн.
«Зачем же так обижать милую даму?»
Притворно ласково улыбнулся комендант.
«Чтобы не мешало деловому разговору? Или вы просто так сюда зашли, Эля выпить?»
Комендант порта пристально оглядел сначала Терна, потом меня. Ощущение было, как теркой по коже. Этакое неприятно покалывающее. «Ну-ка, сколько ты стоишь?» Я не стала ругаться или дерзить, не к лицу. Просто ответила таким же откровенно наглым взглядом. «Ведьмы, они и есть ведьмы. Хочешь, недельную чесотку нашлю? Одним пожеланием. Все проклянешь. Уже через 3 дня. И снять не получится. Хотя вообще-то я так не поступлю. Работа у человека. Что ж поделаешь?»
«Эля, я бы и дома выпил. Все верно. А зашел на вас поглядеть. Нравимся? Нравитесь. Элвар и ведьма. Так?» «Так, а третья с нами?»
Все переговоры вел Терн. Я молчала. У него все лучше получится. И вообще, кто в семье главный? Вот пусть сам с этим крокодилом и беседует.
«Уже в семье?»
«Ты не отвлекайся, не отвлекайся. И не в моих мозгах шарь, а в его».
«Слушаюсь, дражайшая супруга».
Я мысленно зашипела. Юморист нашелся. Вот сколько мы знакомы, столько Терн меня и поддразнивает. И это здорово! Заскучать с ним никогда не получится!»
«Элваресса!» «Да, аристократка. Сопровождаем к жениху». «И куда же?» «В Кроин». «Вот как!»
Кроин был достаточно большим городом, примерно в паре десятков дней пути восточнее по побережью, и добираться туда действительно лучше было на корабле.
«А я не знаю этого уважаемого человека, Элвара». «Вряд ли. Это все, что вы хотели узнать?» «Нет. Еще не заинтересует ли вас работа по профилю?»
Мы с Терном переглянулись. Я удивленная, он изображающий удивление.
«Работа?» «Да, но об этом предлагаю поговорить наверху».
Терн кивнул и сделал изящный жест рукой.
«Прошу вас, дорогая, проводи. А я пока вытащу нашу невесту из-под стойки».
Я кивнула и направилась к лестнице. Терн пришел через 10 минут. Он запихал Элю в отдельный номер, запер дверь и был готов к любым предложениям. Я тоже. Спорить с комендантом порта не хотелось. Лучше договориться миром. Слуги уже принесли кувшин с вином и кое-какую закуску. Комендант немного помолчал, а потом кивнул.
«Вижу, пара вы хорошая. Мне про вас на воротах сказали».
Мы молчали. Пусть выкладывает.
«А у меня тоже есть дочь. И я сделал большую ошибку, когда научил ее читать.
Да, девушке вредно читать. Потом она еще думать начнет. Поддакнула я. Нашлись умники. Клары Цеткин на них нет.
Если б думать не беда, беда в другом. В книжках как написано? Там герои водятся, драконы бегают, принцы, королевичи и золотоволосые дуры. И обязательно свадьба. А в жизни...
История была проста, как мычание. А для этого мира так и вообще самое обыкновенное. Коменданта звали Веран Ан Арсенор. К сожалению, кроме аристократической приставки к имени, у юного Верана не было ничего. Ни денег, ни связей. Обычный захудалый род из глухомани. А с учетом папаши, пропившего и прокутившего все, что можно и что нельзя, трем братьям из сказки Шарля Перро и то досталось большее наследство. Веран получил только старую саблю и хорошее образование. И с этим немудренным багажом молодой человек отправился покорять столицу. Столица покоряться не пожелала, отвесила молодому провинциалу 2 кило оплеух, выдала несколько дуэлей, подкинула пару любовных приключений. В результате Веран совершенно случайно оказался в ненужном месте в ненужное время. Его угораздило напиться в одном кабаке с черным вербовщиком. Дальше все было просто. Несколько капель дурманного настоя в водку, и молодой человек очнулся уже на борту патрульного корабля, где ему и объявили, что обратно не повезут, и предложили на выбор или работу матроса, или прогулку за борт. Веран не стал долго раздумывать. Жить хотелось, хотя бы и матросом, для начала. Но неожиданно для себя Веран влюбился в море, безумно и безудержно. Дорос до штурмана, потом до капитана, и думал уже проплавать всю жизнь, но судьба опять бросила кости и рассмеялась. Что понесло принцессу в море? На крохотной прогулочной яхте? Да обычная глупость. Принцесса собралась поплавать, а погода этого не учла. Как-то вот небесная канцелярия не согласовывает расписание с королями. Разразился сильный шторм. Крохотную яхту куда-то отнесло, и она потерялась в море. На ее поиски были направлены все суда, находящиеся рядом. Но вовремя поспел сторожевик Верана. Аккурат в тот момент, когда 2 корабля пиратов собрались захватить яхту принцессы Интарль Кейратолской. Хотя захватить это громко сказано. 10 человек команды не смогли бы оказать серьезного сопротивления, а фрейлины гораздо только визжать. Бой выдался веселым. Сторожевой корабль тоже был потрепан штормом и временем, но выбора не оставалось. Одного пирата Веран потопил, второго потрепал так, что мерзавец бросился на утек. Сам Веран заработал рану через все лицо и несколько дырок в шкуре, на плече, в боку и на бедре. Но вышел победителем. Спасенных пересадили на сторожевик и двинулись в обратный путь. Интарль горячо благодарила своего спасителя, а тот не сводил глаз с одной из ее фрейлин, рыженькой голубоглазой красотки с пикантными веснушками на курносом носике, и думал, как глупо влюбляться в такую на 4-м десятке. У нее, небось, кавалеры под ногами валяются, а он... А что может предложить он? Дырявую шкуру и нищенские по ее меркам сбережения? Смешно. Но хорошо смеется тот, над кем не смеется судьба. Интарль оказалась благодарной, и ее отец-король тоже. Он отлично понимал, что бы ждала принцессу, попадя она в лапы к пиратам. Верана осыпали милостями, дали пост коменданта города и даже отсыпали золото. И мужчина стал готовиться к отъезду. А за 2 дня до отправления к нему в дверь постучали. Веран открыл и увидел на пороге ту самую рыжую красотку. Он никогда не решился бы подойти к ней, но девушка взяла все в свои руки. Так что к месту назначения комендант отбыл вместе с молодой женой и не мог нарадоваться следующие 30 с хвостиком лет. Дочь коменданта, 5-й, поздний и любимый ребенок, была избалована до нельзя. И искренне считала, что солнце светит миру откуда-то из-за ее уха. 4 старших
таких хлопот не доставляли. Старший сын уже 10-й год помогал отцу. Второй был удачливым капитаном. Третья вышла замуж за сына старого отцовского приятеля и уже порадовала отца 3 внуками. Четвертый стал неплохим купцом, и с младшенькой у него была разница в 16 лет. Комендант с женой уж и думать забыли об осторожности. Но у женщин так часто случается, и закат женского века приносит свои плоды. Вот и принес. Известно, что первый ребенок – последняя кукла, а первый внук – первый ребенок. Тут место досталось последней дочери. Отец ей ничего не запрещал. Тем более, что дочка росла умненькой. Успешно осваивала ведение хозяйства, играла на музыкальных инструментах, пела, читала романы, даже сама писала стихи. Когда ей исполнилось 17, то есть год назад, к коменданту приехал еще один старый друг, приятель молодости, с сыном. И сыну глянулась дочка коменданта, Элиза. Услышав ее имя, я всерьез задумалась. Элиза, Элисиана. Есть что-то общее, глупость, например. Коменданту парень тоже глянулся. Деньги, титул, руки на месте, голова работает. Отец опять же давно знаком. Отец оказался тоже комендантом, только не в порту, на островке Виарана. Услышав название острова, мы с Терном переглянулись. Да, место хорошее, для ремонта кораблей особенно. А еще там один из крупнейших пунктов сбыта неправедно нажитого. Частенько рядом пошаливают пираты. То есть пока пошаливают. Сирениды их быстро переведут на корм для гройнов. Но это будет только через 1000 лет с маленьким хвостиком. А пока... пока... это разновидность тараканов. Как ни лови, а они плодятся. Молодые быстро спились. Нашли общий язык. Сын получил согласие и уехал обратно на остров. Дела все-таки оставлять нельзя. А кроме того, Веран не хотел выдавать дочку замуж до 18 лет. Элиза шила белье и прочее приданное, читала в товарных дозах романы и играла на роялине. Будущее было безоблачным, пока в гавань Тирамора не завернула флотилия из 3 потрепанных штормами кораблей, возглавляемых фрегатом с золотой фигурой русалки на носу. Прекрасная сирена Лерона Ардавора. Пират, удачливый, да, ловкий, жестокий и безжалостный. Список его преступлений был обширен и разнообразен. Его хватило бы на 5-6 повешений и 10 колесований. Но одно дело объявить, а другое ухватить. В эскадриле Рона имелось 4 корабля, и на них 6 магов, ренегатов. Но кому от этого легче? У коменданта не было столько сил, а вызывать подмогу из соседнего города можно и вызвать, только Лерон дожидаться не станет. Распродаст все привезенное, да отчалит. Отсюда вывод – лучше соблюдать нейтралитет. На суше пират не шкодил, разве что по тавернам и борделям. Тихо торговал и убирался прочь. И в этот раз он привез на продажу эльфийское кружево. И Элизе захотелось купить себе несколько метров на приданное и сшить сорочку для первой брачной ночи. Идею комендант одобрял, да, но вот ее воплощение... Элиза не придумала ничего лучше, как самой пойти к кораблю и поглядеть на кружево. А надо сказать, у Лерона была одна, но пагубная страсть – женщины. Не абы какие женщины. Лерон не уважал и не употреблял портовых шлюх. Пренебрегал крестьянками и брезгливо относился к купеческим дочкам. Лерон любил аристократок. Именно тех, кто носил перед именем приставку «Ан». Причем любил вовсе не платонически. Рогами, которые он наставил, можно было оформить не один охотничий зал. И при виде очередной хорошенькой мордашки Лерон принимал охотничью стойку. Незаконорожденный сын аристократа, с особым цинизмом пускавший прогуляться по доске мужей и братьев использованных красоток. Психолог в мире техники усмотрел бы в таком поведении глубокую душевную травму. Бедного мальчика не оценили в детстве. Именно поэтому в юности он прирезал отца, изнасиловал сводную сестру, ограбил фамильную сокровищницу и сбежал пиратствовать. В мире техники его, разумеется, отправили бы к психиатру. Исправляться и становиться полезным членом общества. Ведь человеческая жизнь бесценна, личность
особенно страдающая от заслуженной порки и громко вопящая, имеет право на самовыражение и прочее бла-бла-бла. В мире магии выразились гораздо проще и конкретнее. Повесить стервеца на рее за яйца. И внесли имя и морду лица в розыскные листы. Да и культа благородного разбойника здесь не было. Наоборот, народу хватало проблем с нечистью. С воротами, со стихийными всплесками магии. И к тем, кто еще доставлял радости, относились весьма негативно. Мало ли кто и от чего пострадал, а ты добивайся справедливости. Магов призови в свидетели. Любой маг способен определить, правду говорит человек или врет. А если врешь, если подлечаешь и пакостишь, грабишь и убиваешь, ну и чего тебя, паразита, жалеть? Сам виноват. Небось, никому не хочется быть обокраденным или убитым, или изнасилованным. Вот и нечего разную дрянь жалеть. Но Лерон умел производить впечатление. Черные лосины, рубашка с кружевами, темные волосы, связанные в хвост, сабля на боку, очаровательная улыбка. И Элиза тоже удалась не в отца, в маменьку, как я поняла, хрупкое и нежное создание. Результат оказался печален. Пират и девица клюнули друг на друга, и Лерон задержался в порту на 3 дня. Этого ему хватило для полного охмурения малолетней дурочки. Цветы в несметных количествах, стихи Баарола Альонли, поэмы под гитару, восхищение в горящих глазах. На 3-й день дуреха заявила отцу, что хочет за Лерона замуж. Помолвка была ошибкой, и вся ее предыдущая жизнь тоже прожита бесцельно. А вот теперь она встретила Лерона и хочет выйти за него замуж, чтобы помочь ему исправиться, вернуться на путь истины, стать полноценным членом общества и прочее, и прочее. Элиза мечтала стирать ему носки, рожать детей, ждать из плавания, и вообще всю ее речь можно было свести в 5 слов. «Лучше Лерона нет, хочу замуж». По утверждению коменданта, Кондратий его не посетил только чудом. Но закаленный жизнью мужчина справился и, не теряя времени, занялся неотложным делом. Во-первых, выпорол дочь. Лучше поздно, чем никогда. Во-вторых, послал группу захвата на корабли пиратов с приказом потопить их к лешевой матери. В-третьих, вот в-третьих как раз и не случилось. Предчувствуя финал разговора, Лерон заблаговременно встал на якорь вне предела досягаемости портовых магов, и добраться до него комендант так и не смог. Более того, оказалось, что один из его слуг передал записочку доверенному лицу Лерона. Если вкратце, без розовых соплей и сопливых роз, Элиза заверяла Лерона в своей вечной любви, а мерзавец просил ее найти возможность выйти в море. Дескать, он всегда сможет отследить свою любимую и найдет возможность ее похитить. Разумеется, с последующим обвенчанием во всех позах. Комендант вздернул и слугу, и человека Лерона, и устроил дочери еще одну порку. От дурехи удалось добиться, что она подарила Лерону прядь своих волос. После чего комендант понял, пороть бесполезно, и отправил магической почтой письмо своему приятелю с острова, мол, так и так, дочь дура, пока еще не тронутая, но ума у нее все равно нет. «Если она вам еще нужна, я ее вам отдам. А если нет, так и напишите. Мы все-таки друзья, и отвечать за подсунутую некондицию я не хочу». Друг отозвался почти сразу. Писал, что пусть дура, но его сын все-таки влюблен. Да и не нужна в семье умная женщина. С такой хлопот больше. Поэтому пусть высылает дочку с попутным кораблем, как и планировали. Встретят, приветят, замуж выдадут. А дальше смотри классический сюжет «Красавица и чудовище». Стерпится, слюбится, дети пойдут. Комендант воздел руки к небесам, поблагодарил их и еще раз переспросил у друга: «Это точно?» Получив ответ «абсолютно точно», он порадовался и призадумался. Дуреха отдала Лерону прядь волос, и вариант с подставной Элизой не пройдет. Дочь придется отправлять. И вот вопрос. Как сделать так, чтобы она доплыла из точки А в точку Б? Лерон нападет, стоит ей выйти в море. Сможет ли один корабль, максимум 2, противостоять 4? Если бы на них не было магов, без вопросов. Военные корабли – это серьезно. Но маги у Лерона есть. а в подчинении у коменданта их всего 6, и те... Четверо – стандартный штат порта, специалист по иным формам жизни, водный маг, воздушный и боевой. Их он никуда отправить не может. И 2 лекаря, которых послать можно, но в бою от них толку не будет. Поэтому комендант стал подыскивать достаточно сильного боевого мага. И стражники на воротах рассказали ему о нашей троице. Сейчас в таверне он убедился, что я действительно маг, а не ведьма-самозванка. И хотел бы попросить нас...
«Сопровождать вашу дочурку до островов?» «Именно. Я хорошо заплачу».
Мы с Терном переглянулись. Задумались. Стрелка компаса по-прежнему указывала в море, то есть...
«Заключим договор. Нам не надо денег. Мы доставим Элизу к жениху целой и невредимой. Но вы сдадите нам в аренду один из фрегатов. Ненадолго. Меньше, чем на один круг. И мы даже доплатим команде за беспокойство».
Комендант выжидающе смотрел на нас, и Терн счел за лучшее пояснить.
«Нас наняли для розыска одного человека. Он еще жив и находится где-то в море, но где мы не знаем. Здесь мы хотели нанять корабль. Вы поможете нам, мы вам. Сначала займемся вашим делом. Если пожелаете, елка пообщается с вашими магами, чтобы подтвердить свою квалификацию, и отправимся в путь. А Лерону устроим пышные похороны». «Согласен на простые, в мешок и в воду»,
— огрызнулся комендант.
«Я могу отправить с вами только одного мага, водника, а боевого мага для консультации пришлю к вам через пару часов, чтобы через день уже можно было выйти в море. Согласны?»
Мы кивнули. «Еще бы мы отказывались! Нам того же нужно было!»
«Теперь, если уничтожите Лерона, плачу 2 сотни золотом и корабль, насколько пожелаете. Награда за него хорошая, так что по предоставлении доказательств, сами понимаете, голова подойдет?»
— уточнил Терн.
«Безусловно. Если мерзавец уйдет, корабль на Луну, и обойдетесь без денег. По рукам?» «По рукам».
Комендант пожал руку приятелю. Остро взглянул на меня.
«Госпожа волшебница, согласна?»
«Мой муж в нашей семье главный», — мурлыкнула я. «Как сказал, так и будет». Комендант хлопнул неожиданно длинными ресницами, закрыл рот, покачал головой и вышел, бурча себе под нос.
«Да хоть и ведьма, а субординацию понимает».
А мы переглянулись с Элваром. Предложение было просто великолепно. Единственный минус – Лерон. Но даром я, что ли, практику у Сиренит проходила? На суше пират мог бы и потрепыхаться, а вот в море... Если у нас будут хотя бы сутки на подготовку, я ему устрою веселую и интересную жизнь. Обещаю. Комната, предоставленная нам, оказалась выше всяких похвал. Правда, одна, но зато большая и теплая. Она вмещала в себя здоровущую кровать, камин с медвежьей шкурой на полу, удобный столик с 4 креслами и даже шкаф для одежды. Терн весело поглядел на меня, на медвежью шкуру, на меня.
«Опробуем».
«А успеем? Вряд ли оставалось больше часа до визита коменданта и мага».
«Ты о чем думаешь, охальница?»
Терн откровенно смеялся.
«Я-то предлагал немного подремать, и лучше прямо у камина. Никогда не пыталась».
«Волос жалко».
«А мы экран поставим».
Слова у него не расходились с делом.
«Ну?»
Я подумала пару секунд и скользнула в руки Элвара, который уже растянулся на медвежьей шкуре. Мех чуть покалывал щеку. От камина шло ровное тепло, а руки, сомкнувшиеся на моей талии, были восхитительно надежными. И в браке есть свои положительные стороны. С этой мыслью я и уплыла в сон. Маг прибыл через 4 часа, когда мы с Терном уже глубоко и надежно уснули, так что стук в дверь не порадовал. Я с просунок предложила запустить туда огненным шариком, но Терн не разрешил. Попросил подождать до пиратов. И пошел открывать дверь. Пришли комендант и его маг. Комендант сразу отодвинул одно из кресел в угол и устроился там, показывая, что вмешиваться ни во что не будет. Маг присел к столу, указывая мне на соседний стул. Я послушалась. Чисто внешне маг мне понравился. Высокий, худой, как щепка, с цепким и умным взглядом серых глаз. Может, силы у него и не так много, но недостаток он восполнит хитростью. Черный плащ мелькнул в воздухе и опустился на вешалку. Мак налил себе эля, сделал пару глотков и улыбнулся мне.
«Интер Виснер».
«Елка, пока ученица».
«Терн, ее муж».
Скрывать правду было бесполезно. Пластинку на шее от взгляда мага не спрячешь.
«Не помню, чтобы в универ принимали женщин. Особенно на факультет боевой магии».
Я сморщила нос. И хотела ответить по полной программе, но Терн положил мне руку на плечо.
«Тише, елочка, не надо. Уважаемый маг, есть вещи, которые мы не можем раскрыть. Поверьте, моя жена действительно ученица магов. И не расспрашивайте. Проверьте ее способности и выскажите свое мнение. Я полагаю, это несложно?»
«Да», – кивнул маг.
«Елка, вы действительно учитесь на факультете боевой магии?»
Вместо ответа я на миг вытянула ладонь вперед, сжала и разжала кулак. И над ладонью заклубилось изображение черепа и скрещенных над ним костей. Вспыхнули две алые молнии, пронзили иллюзию, и она исчезла. По утверждению библиотекаря, этот символ факультета самоубийц был в ходу уже 20 тысяч лет, так что маг его тоже знал. Костистое лицо слегка расслабилось.
«Приятно встретить здесь коллегу. Пообщаемся?»
Я улыбнулась. «Мой муж...» Слово далось не без некоторого внутреннего сопротивления. «Может остаться с нами?»
«Безусловно».
В следующий час я прокляла все. Дуру Элизу, болвана папашу Терна, который умудрился где-то загулять, гада Лерона вообще пришибу при встрече, умника коменданта и слишком въедливого боевого мага, который достал меня хуже, чем на экзаменах. Но отступать и сдаваться было не в моих правилах. И маг выдохся первым, опустил глаза, расслабился на стуле.
«Ты какой курс?»
10-й.
«Да, сама занимаешься?»
«А то!»
«Елка у меня умница!»
Вмешался Терн.
«Я так понимаю, проверка закончена?» «Да, теперь вопрос. Чем я могу вам помочь, коллега?»
Я оживилась. «Ну, маг, ну погоди!» И принялась за перечисление, загибая пальцы. К 5-му пункту маг поскучнел, к 10-му откровенно загрустил, а к 15-му поднял руки, обрывая меня.
«Ты знаешь, сколько это стоит?»
«Знаю и готова платить. На одной голой силе много не наработаешь».
«Ага. И какими суммами располагаете?»
Терн пожал плечами, сунул руку в карман и высыпал на стол пяток мелких изумрудов из сокровищницы Элвариона.
«Если нужно, дам больше. Сможете достать весь список?»
Маг потер нос и кивнул.
«Давай с самого начала. А я запишу, прикинем по цене и подумаем, у кого и что можно взять».
Я не возражала. Большинство компаний проваливаются не из-за бездарных генералов. Нет, они погибают из-за дураков-снабженцев. И я не хотела испытать это на себе.
«Я снаряжаю корабль»,
– уточнил комендант, вроде бы следивший только за языками пламени в камине.
«Ну, что я могу сказать?»
– пожал плечами маг.
«Если я обеспечу юной даме хотя бы половину списка, Лерон просто не сумеет помешать ей. Вообще, елка знает очень много и умеет все это применять. Любому пирату, который с ней сцепится, можно заранее заказывать лекаря».
Судя по лицу коменданта, это его не огорчило.
«А если у него есть 2-3 мага, тем хуже для магов».
Комендант довольно кивнул.
«Значит так, я вас нанимаю на прежних условиях. Ваши покупки...»
«Мы оплатим сами. Деньги есть, а такие вещи мне и потом пригодятся», — отрезала я.
«Хорошо. 2 дня уйдет на снаряжение корабля и погрузку приданного. Потом вы будете готовы отплыть?»
«Безусловно. Но у нас есть одна просьба».
«Какая?»
«Просьба была очень серьезной для нас. Я хотела походить пару дней по магическим и книжным лавкам, Терн по кузнечным. Но вот кого нам вовсе не хотелось тащить с собой, это Элю. С другой стороны, со способностью Элваресы искать нам приключений на мягкое место, оставить ее в гостинице было никак нельзя. поэтому Тёрн улыбнулся.
«Я так понимаю, что ваша дочь будет готовиться к отплытию. Портные, мастера красоты, последние наставления».
Судя по лицу коменданта, лучше бы его эти два дня лимонами кормили. Но и отвертеться не получалось.
«Мы бы хотели, чтобы наша спутница составила ей компанию. Разрешите?»
Комендант пожал плечами.
«Почему бы нет? Элваресса?» «Да, кстати, такая же бестолочь, как и ваша дочурка. Приглядывать за ней нам некогда, но и просто так бросить нельзя».
Комендант коротко кивнул.
«Приводите ее завтра, с утра. Кстати, приглашаю вас на завтрак. К 9 утра, всех троих». «Обязательно. Часов через 6 будем», —
ухмыльнулся Элвар. Комендант глухо застонал.
«Ну вот объясняй теперь жене, что я по делу ходил».
Мужчина не врал, но на месте жены я бы не поверила. Какие дела могут быть у нормального человека в 3 часа ночи? Завтрак проходил в теплой дружеской атмосфере взаимопонимания и уважения. Компания была небольшая, но очень респектабельная. Кроме нас троих, за столом присутствовали комендант с женой, милая особа лет 50 с обаятельной улыбкой, 2 молодых парней, явно дети коменданта, жена старшего сына, молодая женщина лет 25 и младшая дочь, та самая Элиза. Дочь явно была не в лучшем настроении, а если где-то есть влюбленная расстроенная дура, там же будет и скандал, обязательно, что вскоре и подтвердилось. Мы с Элваром на пару жевали омлет с грибами и беконом. Эля, слегка зеленоватая после вчерашнего, расчленяла на тарелке лист салата. Комендант уписывал за обе щеки здоровую отбивную на косточке. Кстати, надо тоже будет попробовать. Аромат от мяса шел такой, что слюнки текли. Сыновья не отставали от папы. Жена коменданта на пару с невесткой ковыряла омлет, а Элиза сидела перед пустой тарелкой. Курок спустила невестка, насмешливым тоном поинтересовавшись. «Элиза, лапочка, положить тебе спаржи? Она очень полезна для новобрачной». Серебряная ложка грянула по тарелке пушечным залпом. Тарелка из тонкого друидского фарфора сказала «дзынь» и прекратила свое существование, распавшись на 2 части.
«А ты рада, что я уезжаю?»
«Элиза!» – возмутилась жена коменданта.
«А что, разве нет? Вы спихиваете меня на какой-то остров, где и корабли бывают раз в году, и довольны. А как я там буду? Что со мной станет?»
«Ничего с тобой не станет»,
— оборвал ее комендант.
«Родишь пару детей, поумнеешь».
Глядя на Элизу, сильно я бы не надеялась, но кушать хотелось, а скандал набирал обороты.
«Вместо того, чтобы выдать меня замуж за человека, который мне и по сердцу, и по душе, вы нанимаете каких-то нелюдей, чтобы... Блик!»
Кажется, я немного перестаралась, но не смертельно. Элиза возмущенно хлопала глазами и пыталась что-то сказать, но выходила только неразборчивое бульканье. Все взгляды обратились на меня. Я приятно улыбнулась, подняла ладонь, над которой зажегся шарик синего пламени. Почему-то оно пугает сильнее обычного желтого огонька. Я тоже нелюдь и стерва. Сейчас ты молча и послушно позавтракаешь, а потом будешь всячески помогать в сборах. Услышу истерику, онемеешь на неделю. Будешь валять дурака, сделаю так, что двигаться сможешь только по моему приказу. Речь вернется после того, как ты съешь все, что положат на тарелку. И начнешь со спаржи. У нас с идиотками разговор короткий, так что приятного аппетита!» Я впитала шарик обратно. Элиза разразилась слезами, но вылететь из-за стола не посмела. И правильно, в этом мире с ведьмами не шутят. Хотя я блефовала. Человеческий организм не моя специализация, а анимата наведенная. Сиренида научили. Не надо воздействовать на тело, не нужно никаких атак, просто махонький гипноз. Действия, условия и ограничения. Даже сначала приказывать вслух не нужно. Сирениды просто чудеса творят с животными. Могли бы и с людьми, но любое воздействие на сознание разумного существа считается у них недопустимым. Комендант кивнул, глядя на дочь, и положил себе омлета.
Она долго промолчит.
Да хоть год, пока не позавтракает.
Отлично. Замените ей тарелку.
Служанка послушно убрала осколки, поставила новую тарелку и навалила на нее маринованной спаржи. Кстати, вкусно. Дальше завтрак продолжался спокойно и тихо. Объевшись до состояния нестояния, мы поручили Элисиану заботам жены коменданта, и втроем, я, Терн и комендант, отправились в его кабинет. Там мужчины развалились в креслах с рюмками на стойке, а я уселась прямо на стол. Первым начал беседу хозяин дома.
«Как вам удался этот номер с молчанием? Я лично Элизе дарил амулет от магического воздействия».
«А я на нее и не воздействовала. Гипноз не относится к магии».
«То есть?»
«Ну да, она достаточно внушаема. Ловкость глаз и никакого мошенничества. С вашего позволения, мы минут 10 отдохнем, да пойдем за покупками».
«Через час за вами зайдет Виснер и проводит по лавкам. Сначала вас, госпожа ученица, а потом расскажет, где продается лучшее оружие. И не обижайтесь на мою соплюшку за нелюдей».
«Она у вас еще дура, но вы ее предупредите, что, если что, то мигом».
«И с особым цинизмом»,
— добавил Терн, хищно улыбаясь и демонстрируя немаленькие клыки. «И как я о них ни разу не оцарапалась во время поцелуев?»
«Я тебе потом еще раз продемонстрирую».
Я послала Элвару нежную улыбку.